Видите ли, я не думаю, чтобы мог сказать вам что-то такое, о чем бы вы не знали. Едва ли у меня есть больше опыта, чем у вас, поскольку с детьми-то как раз я и не занимаюсь. Если мы называем дети, то это дети, знаете, чуть ли не по Пушкину. Помните, Евгений Онегин, дети всех возрастов от 30 до 2 годов. Но что от 30 у нас это верно, что до 2 годов нет. У нас поступают 18 лет, и уже дети великовозрастные. Так что, видите, у нас в духовной школе другая, так сказать, обстановка и другой опыт. Но есть некоторые положения, которые, возможно, одинаково необходимы, одинаково важны для преподавателей, наверное, всех школ, точнее, где молодежь всех возрастов, действительно. Вы знаете, иногда мы подобные, я говорю, мы педагоги, подобны человеку, который видит прекрасный сон. И во сне такие великолепные картины, и чего там только нет. Проснулся, и ничего нет. Мы очень, очень много мечтаем о хороших студентах. Мы много говорим о прекрасных программах. Мы хотим плодов. Как мы хотим плодов? Чтобы выходили у нас такие школьники с золотыми медалями, поступали во все вузы. Если у нас то же самое, ситуация та же, только немножко своя специфика. В общем, мы все хотим этого. А вот действительно возникает вопрос. Но когда мы говорим и мечтаем об этих плодах, то задумываемся ли мы о том, а что же из себя должны представлять те корни, из которых могут вырасти те древа с золотыми плодами на ветвях? Простая вещь. Сколько бы я ни старался посеять репейник, вырастить яблоньку с золотыми яблочками. Знаете, золотая китайка, маленькие яблочки, ну, почти как репейник. Но, правда, это яблочки. Сколько бы ни старался, ничего не получится. Мысль очень простая, но на самом деле, насколько она важна в нашей практической жизни. Недаром русская народная пословица говорит, что посеешь, то и пожнешь. Так вот, когда мы хотим, чтобы были хорошие плоды, то, видимо, надо что-то такое посеять, что могло бы дать это. Что же это такое, что мы могли бы посеять? Знаете, в чем иногда бывает наша беда, что мы много говорим хороших слов. Я говорю, как в школе светской, так и в школе духовной. Не подумайте, что это такое. То же самое. Еще у нас в школе говорится еще больше хороших слов, еще более возвышенных даже слов. Но мы-то хотим результатов. А что же из себя могут представлять вот те драгоценные семена, из которых бы мы могли получить долгожданные плоды? Вот вопрос. Действительно, что мы можем посеять? И как, чтобы это было взращено и чтобы дало положительные результаты? Вот это важнейший же вопрос. Вы знаете, вы, наверное, все знакомы с замечательным трудом Константина Дмитриевича Ушинского, его, как принято говорит, антропологии педагогической, да, где он указывает на три составные части, которые должны присутствовать в процессе и образования, и воспитания. Воспитание тела, воспитание души, воспитание духа. О теле заботимся очень много. Родители, кстати, очень часто ничего и другого не знают. Очень часто. Заботятся только о теле. Уже меньше заботятся о душе. И совсем даже не знают о том, что это такое заботиться о духе. Вообще менее всего. Что это такая за сфера, что за область. Если обратиться к сегодняшней ситуации, то она, оказывается, очень необычный, я бы сказал, и драматичный даже. Ситуация обостряется тем, что не только позволяется, а требуется забота о теле ребенка. Как только касается души, здесь мы встречаемся с колоссальными препятствиями, которые надвигаются на нас очень мощной волной. Буквально цунами идет на нас. Буквально 3 дня тому назад я встречался с одним американцем. И он мне рассказал о том, что происходит у них в Америке. Я спросил его, мне очень было интересно узнать, какова ситуация в Америке. И ту картину, которую мне нарисовал, я не знаю, трудно просто передать. Это страшная картина, что происходит в отношении детей. Я не знаю, насколько вы знакомы и слышали о так называемой ювенальной юстиции, но только то, что мы в отдельных регионах у нас в России имеет место, и что мы слышим, там, оказывается, это является уже полной картиной жизни. Он сам рассказал, что в его семье это происходило, с его детьми, как за какой-то... Дочь его, 14-летняя дочь, что-то такое она сделала, и он довольно поговорил с ней серьезно, без рукоприкладства. Поговорил очень серьезно. Она сообщила тут же в соответствующее учреждение, пришла полиция, поговорили очень серьезно с папой, дочку забрали, 3 дня ее не было. Через 3 дня пришли опять полиция с дочкой, и затем произошел такой драматический момент. Они перед лицом родителей спрашивают эту девочку, 14-летней, «Ну, теперь скажи, где ты хочешь быть? Там у нас или все-таки дома?» И вот он мне рассказывает, говорит, «И я смотрю, моя дочь заколебалась». Я никогда не ожидал, заколебалась. Но в этот раз она все-таки выбрала семью. Ей было 14 лет. Все-таки 14 лет. Это возраст, это уже все-таки понимание очень многих вещей. А представьте себе, снизьте этот возраст пополам, еще меньше. Как вы знаете, этой системой предполагается со стороны родителей максимальная забота о внешнем благополучии ребенка. О, если бы только благополучие. При этом, учтите, это внешнее обеспечение ребенка всем необходимым. Но что при этом звучит с огромной силой в этой идее? Идеи, который может не понимать, я не знаю, кто только, ну, трудно сказать, чтобы кто не понимал. Идея исходит от умных людей, надо понять. Можно подумать, что это безумные. Какая же идея? Нет лучшего и более сильного средства морально уничтожить, развалить молодого человека, ребенка, как только оставить его совершенно безнаказанным в его поведении. Безнаказанность – сильнейшее средство. Ничего не надо делать. Безнаказанность. И вы из ребенка можете вырастить чудовище. Дай бог, если у него природа еще какая-то мягкая, что-нибудь. Но очень легко чудовище вырастить. Потому что воспитывается уже не что иное, как произвол. Полный произвол. Малейшее со стороны родителей препятствие произволу, тут же кнопочка. Тут же кнопочка, говорит он. Все, появляется тут же полиция. Что вы сделали? Почему ваш ребенок не может играть на компьютере столько, сколько он хочет? Почему он не может смотреть эту программу? Почему вы даете ему так мало денег карманных? Почему не позволяете ему пойти вот на такой-то спектакль? Или на такое-то мероприятие, где Бог знает, что творится. Почему? Не смейте. Вы должны воспитать не ребенка, а чудовище. Понятно вам или нет?
Вот этот человек, который со мной был, да, он говорит, мы просто уже хорошо есть еще кое-где школы отдельные, их уже все меньше становится, где еще атмосфера такая, христианская атмосфера. В таких обычных школах просто вообще невозможно уже, просто невозможно, что творится. Моральное полное разложение. Начиная с самого вот уже элементарного возраста, они еще ничего не могут телом, они уже их возбуждают те инстинкты, до которых им еще дорасти нужно несколько лет. И это убийственно действует на детей. Убийственно поражает их нервы, разрушает их психику. Уж я не говорю, кем вырастают они нравственно. Никаких ограничений. Как знаете, во Франции сейчас можно часто встретить, очень часто встретить огромные такие афиши, плакаты, на которых написано не больше и не меньше, как следующее. «Наш принцип – никаких принципов». О, как это звучит! Ну, сильно же, правда же? Ну, что вы! «Лёмо» – словечко такое, сказали. Все повторяют. Никаких принципов. Как хорошо! Все прекрасно понимаем, что человеческое общество не может существовать без определенной дисциплины, без определенного соподчинения. Не может. Попробуйте вы солдату дайте те же права, что и генералу. Генерал говорит в атаку, солдат говорит, ну иди сам. Вот и все. Подумайте только, вы слышите, что идет, какая волна? Вот перед чем стоим мы все, родители и педагоги. Не дураки, а умнейшие люди. Только ум зла и дьявола руководит этим. Во что превратится общество, когда воспитание детей будет проходить по такому принципу? Вы чувствуете, что идет? Это похуже любого цунами. Похуже. Там эта волна идет извне. Здесь она изнутри разорвет. Тот, кто читал Евангелие, наверное, обращал неоднократно внимание на те предупреждения, которые были сказаны 2000 лет тому назад, что произойдет постепенно в истории, и особенно перед концом мира человеческого. И, собственно, указана причина того, что этот мир человеческий окончится, когда уничтожат действительно друг друга. Закон, один из законов поразительный какой. Из-за беззакония, то есть за моральное разложение, из-за беззакония людей иссякнет любовь у многих. Иссякнет любовь, доброжелательство друг к другу. Мы подходим к очень важному моменту, важнейшему моменту воспитания. Как пробудить у человека любовь к другому человеку? Скажу, все воспитание не имеет никакого смысла, если мы не сможем воспитать в ребенке не просто уважение, хотя и это уже является шагом, а если хотите, жалость другому человеку, соболезнование другому человеку, сочувствие к нему, взаимопомощь, то, что можно одним словом объединить – любовь к другому человеку. Но здесь совершенно понятно следующее, что как можно это воспитать, если у человека не будет соответствующего мировоззрения. Вы же понимаете? Ведь есть же два принципа жизни, всего только два. Или я действительно существо, существо, которое вот живет ничтожное время и исчезает навеки. Все, исчезает навеки. Надо же об этом же подумать. Слушайте, мы же все же смертные, в конце концов, или нет? Замечательно, кстати. Я не хочу об этом думать. Слышите, я не хочу. Это другие умирают. Я вечно буду жить здесь. У меня планов, знаете, сколько? Ого! А мечтаний сколько? Никому не скажу, какие мечты у меня. Я вечное существо на земле. Вы слышите, какая только глупость может присутствовать у человека, которого почему-то называют гомо сапиенс. Никак не пойму, при чем тут разумный человек? При чем тут разумное существо? Когда я прекрасно понимаю ограниченность своего существования, и я вдруг живу как бессмертный здесь. Так вот, если я живу здесь как бессмертный, если ничего после меня нет, если мое нравственное достоинство абсолютно не имеет никакого значения, если моя безнравственность то же самое для меня не будет иметь никакого реакции. Нравственные или безнравственные, в конце концов, они все равно, скажите. Я проживу, и все окончено. Может, крестик поставить на могиле, может, звездочку, а может, ничего. Не все ли равно? Вы подумайте только. Если только я приму такое мировоззрение, слышите, мировоззрение, что со мной будет? Я помню, когда посмотрел фильм «Братья Карамазовы» Достоевского, посмотрел там беседу Ивана Карамазова с приживальщиком, я ахнул. Я сказал, мне уже нечего преподавать в семинарии, в академии. В этом фрагменте, который буквально несколько минут, Достоевский все сказал. А если Бога нет, нет души и вечности, тогда все позволено. А для того, кому все позволено, ничего нет святого. И тогда берегись, все живое, от такого существа. Я к чему говорю? Какое воспитание здесь может быть, скажите? Я могу, конечно, прийти, но веди себя хорошо. Веди себя хорошо. Ну, я буду вести хорошо до тех пор, пока я не увидел, что лучше это мне, чем ему. Если он мне мешает, мне же все позволено. Я не хочу приводить тех резких слов и высказываний, которые в этом отношении, мы слышим подчас. Возьмите эту жуткую фразу германского философа Ницше, который заявлял: «Больной – это паразит общества». Понятно? Замечательно? А что вы скажете вопреки этому? А что вы скажете? Он объявил: «Бог умер! Нет Бога! Я – Бог!» Его намешает только жить обществу. И больше ничего. Отвлекает силы, внимание, средства. Вы слышите? Какой ужас. Я хочу сказать даже о другом. Если человек это осознает, это ужасно. Но если даже он неосознанно живет этим, тогда подумайте, что же у него, какие идут подсознательные процессы. Вот то бессознательное, о котором говорил психоаналитик Юнг. Это бессознательное, которое живет в человеке, которое может жить в обществе, в народе, и которое проявляет себя в самых жутких формах. Тогда все позволено. И что наше воспитание будет в чем заключаться тогда? Веди себя хорошо. Зачем? Относись к людям правильно. Почему? Не будь эгоистом. Странно. Слушайте, что? Вы думаете, глупые люди придумали атеизм? И была такая борьба с религией? Совсем нет. Меня все время удивляет, когда, знаете, я бы сказал, очень здравые, разумные, дьявольские идеи, говорят, глупые люди придумали. Нет, люди-то не глупые, а сердца-то у них дьявольские. А ум-то работает как раз сильно. Нет лучшего средства развоспитания человека, чем вот такое мировоззрение и соответственно, проистекающее из этого мировоззрения идеологии. Идеологии чего? Только земного благополучия. Дайте мне сегодня. Правда, завтра, может, я умру, но сегодня дайте мне. После меня хоть потоп. Если это не нравится, если мы действительно хотим кого-то что-то воспитать человека, ой, невольно мне вспоминается работа Пирогова, нашего знаменитого хирурга, который написал в середине 19 века произведение, которое, я бы сказал, всю интеллигенцию потрясло тогда. Это одно из самых замечательных литературных произведений середины 19 века, которое называется «Вопросы жизни». И эта книга предваряется замечательным эпиграфом, который говорит о всем, о всей его работе. И который-то как раз эпиграф. Ну и книга, соответственно, тем... Ну, потрясла буквально людей, хотя, кажется, ничего там особенного не было. Ничего особенного. Сейчас я вам расскажу, и скажут, ну, что-то особенное. Кем вы хотите видеть вашего сына? Это эпиграф. Ответ. Кем? Человеком. Человеком? Такой профессии нет. Извините. Может, инженером? Может, моряком? Может быть, ученым? Что такое человеком? Как точно он поставил вопрос. Это в середине уже 19 века. Уже начали забывать о человеке. О винтике только думали. О том, кто будет исполнять ту или иную функцию общественную. А человек непонятный. Это общее, это абстрактное понятие. Сейчас мы с этим сталкиваемся уже со всей силой. А кто же такой человек? А по каким нормам можем воспитывать? К чему мы должны стремиться? И почему? Нарисовать себе, знаете, лубочные картинки, нет ничего проще. Нарисовать героя какого-нибудь Дон Кихота. А почему это мы должны Дон Кихота выращивать? По какому принципу? Вообще, кто такой человек? Интересно. О чем идет речь? На этот вопрос при вот том мировоззрении, о котором только что сейчас мы говорили, ответа нет. Ответа нет. Почему нет? А потому я умру, и все умрут. И если мне когда скажете, что я должен другим делать добро и прочее, зачем? Зачем? Лишь было бы мне хорошо, и все. Кто такой человек? Да меня не интересует, кто такой человек. Я живу только одной мыслью, чтобы мне было хорошо. Все. Странное дело. Вы знаете, внутри человека, еще окончательно не разложившегося, слышен какой-то мощный протест против такого отношения. Протест. Я не могу, как это не пожалеть человека? Как не помочь человеку, которому я вижу, я могу помочь? Он страдает, у него несчастье, у него горе, у него болезнь. Как же не помочь человеку? Все мое нутро, если хотите, заставляет меня. А почему? Откуда это? Что это такое? Воспитательный процесс абсолютно, мне кажется, немыслим. И это великолепно понимают идеологи развоспитания. если не принять, христианского понимания человека, христианского понимания смысла жизни, христианского. Вот через несколько дней будет Пасха. Самый великий христианский праздник. О чем он говорит? Он говорит о самом великом, что может быть, И, вернее, не только что может быть, а что только дает основу, человеческого существования и человеческой, жизни. Самую основу, о чем говорит этот праздник. Это же не просто так праздник. Давайте-ка собрались, поели, попили, повеселились. Слушайте, здесь самый корень всего человеческого бытия. Итак, я буду жить или нет? Или сейчас я жив, через минуту меня нет? И все кончено, да? Навеки вечные. Буду я жить или нет? Потому что от решения этого вопроса только и зависит понимание самого важного, что есть для человека. Понимание смысла моей жизни, смысла всей моей деятельности, смысла нравственности как таковой. Только при этом условии. И христианский праздник, этот Пасха Христова, и воскресение Христова, оно говорит о потрясающем событии, событии воскресения Христа, которого назвал один из его учеников первенцем, первым из тех первых, благодаря которому произойдет всеобщее воскресение. Я помню, когда читал одну из книг Нового Завета, когда апостол Павел, этот ученейший человек, был приглашен, знаете, где выступить? Не где-нибудь. А его пригласили самые именитые, самые глубокие, разносторонние в своих познаниях философы в греческих Афинах. Ну, они там и собирались, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы бытия. Собрались, а ну-ка послушаем, что говорит этот суеслов, всякий философ. Слышите, что? Сверху вниз. Этот еврейчик, что нам сейчас скажет интересного такого? Он начал говорить, его слушали с интересом. Но потом вдруг, после этих интересных вещей, вдруг он говорит, мы проповедуем, что будет всеобщее воскресение, ибо воскрес Христос. Поднялся шум, кто начал смеяться, кто издеваться. И, в общем, сказали ему, знаешь что, иди, в следующий раз тебя послушай, вот там дверь, до свидания. Даже слышать не захотели больше. Не поняли, правда, не все нашлись, которые за ним пошли, не поняли, что здесь-то, как раз здесь заключено весь смысл человеческой жизни, всего его бытия, если хотите, бытия всего мира. Если нет воскресения, тогда все бессмысленно. Вы знаете, само христианство, если Христос не воскрес, и не будет воскресения нас с вами, слышите, не будет воскресения, тогда все бессмысленно. Если мы не воскреснем, то есть если мы не увидим плоды дел своих, если оказывать те нравственные ценности, о которых мы говорили, убеждали, все это, оказывается, все пропало. Ведь мы же будем теми же атеистами тогда, если Христос не воскрес. Поэтому этот праздник, этот христианский праздник, он как раз возбуждает нас и указывает нам на то, подумайте о самом главном. Кстати, знаете почему? Можно не сомневаться в том, что Христос воскрес. Как-то недавно задали вопрос этот Пожалуйста, докажите, что Иисус Христос воскрес. Слышите, какой вопрос? Это произошло 2000 лет тому назад, и меня просят, чтобы я доказал. Я говорю, ну, давайте поговорим. Давайте поговорим об этом вопросе. Я спросил, ну, а как вы думаете, Сократ был когда-нибудь или нет? Философ.
Ну, конечно, что вы, Сократ, естественно. Ну,
кто же не знает его имя, и этого величайшего мудреца Греции и прочее. Я говорю, а вы знаете, что о нем написали всего два человека? Всего два человека написали. Его ученики. Причем написали они, если бы только посмотрели. Тот, кто интересуется древней литературой, она очень интересная, так? И открыли бы его ученика Платона, тоже великого древнегреческого философа, и второго Ксенофана, сказали, простите, они вот здесь, один говорит одно, другой другое, здесь противоречат, здесь опять. У них у одного то-то, у другого это. Противоречие. Значит? Что значит? Что значит? Никому в голову никогда не приходило, что на основании этих мелочных противоречий сомневаться в том, что Сократа никогда не было. Да вы что вы? Да вся история греческой философии просто обрушится. Никто никогда не сомневался, хотя писал о нем всего два человека. Да еще сколько у них взаимных несовпадений и даже противоречий в отдельных фактах. Итак, Сократ был или нет? Вопрос.
Да, был. Все согласны, все согласны. Все, поднимите руки. Все подняли руки.
Доказательство. А Христос, интересно. А о нем что? О нем. Мы привыкли к книжке, которая называется «Новый Завет». Корочки одни. А надо же посмотреть. А сколько там авторов? Там не одна книга. А посмотрите, сколько авторов там. Вы только посчитайте. Их больше десятка, этих авторов. Причем каких? Авторы, которые писали, кстати, сейчас независимо друг от друга, по разным адресам писали. Какие? Очевидцы Христа, непосредственно его ученики. И вдруг они пишут, да посмотрите, как еще пишут, с какими подчас подробностями или деталями, вы слышите, с деталями прям, такими, которые просто, ну, явно свидетельствуют, что это пишут очевидец, а не кто-нибудь. Пишут о чем? О том факте, который поразил, во-первых, самих учеников Христа, ну, и других. Как пишут-то? Женщины пришли к гробу. Камень гигантский отвален. Вдруг они видят юноша в белых одеждах сверкающих, который говорит, вы ищете его? Его здесь нет, он воскрес. Они в ужасе. В одном Евангелии написано, они пошли и убоялись кому-нибудь сказать. В другом Евангелии написано, они пошли, и им этот ангел сказал, идите, скажите. Они пошли и сказали ученикам. Ой, какое противоречие. Ужасно, ужасно. Несовпадение. Пошли и сказали ученикам. Как те отреагировали? Замечательно. По-славянски это звучит очень здорово. Когда услыхали эти апостолы, ученики, что сказали эти женщины, их было две или три. В Евангелии написано. И явилось для них это «яко лжа глагол». Ну, просто женщины от этого переутомления, от этого экстаза, от этих страданий, они поняли, им начал уже грезиться. Уже свои фантазии они выдают за действительность. Вы слышите? Это до того реалистично, просто удивительно. Не поверили. Является Христос 10 ученикам, Фомы нет. Фоме, когда объявляют, говорит, ни за что не поверю. Еще видеть его ужас смерти, который был, и теперь говорят, что он воскрес, ни за что не поверю. Его можно понять. Можно понять. Только когда в следующий раз сам является Фоме, он говорит, ну, Фома, пожалуйста, посмотри на мои руки, посмотри мои ноги, посмотри мое ребро. Вот они, метки от этих страшных ран. Он падает и только говорит, Господь мой и Бог мой. О Христе свидетельствует больше десятка людей. Причем как? Если бы взять просто беспристрастно, любой психолог, если посмотрел он, скажет, да, это впечатление передаются непосредственного очевидца. Если вы спросили юриста, это, кстати, очень интересно, юриста, сказали, как вы бы могли оценить вот эти сообщения? Вы посмотрите, какие противоречия. Противоречия подчас. Там, в деталях. Он бы сказал, о, это лучшее подтверждение того, что действительно мы зачитываем свидетельства тех, кто сами были очевидцами. Там, где вы найдете, говорят, точно тютелька в тютельку, все одно и то же, знаете, сговор. Нет, передали очевидцы. Так вот, я к чему это, почему об этом я говорю? Что невозможно говорить ни о каком воспитании человека без христианства. Невозможно говорить о христианстве, если нет принятия этого факта воскресения Христа. Ибо воскресение Христа говорит о нашем воскресении, о всеобщем воскресении человечества. И тогда становится все ясно, зачем нужно воспитание и на каких основах, на каких принципах можно только его строить. И вот здесь недаром мы упомянули Ушинского Константина Митрича, да, который назвал эти три составные части воспитания человека. Да, и тело нужно воспитывать, и душу надо воспитывать, и дух надо воспитывать. Скажу о духе. Ни о каком духовном воспитании не может быть речи, если не будет у человека правильного, твердого, обоснованного, прошу обратить внимание, мировоззрения. Обоснованного мировоззрения. Какого? Я убежден, христианского. Почему я убежден христианского? Потому что ни в одной религии нет такой силы, с такой категоричностью заявки о том, что самым фундаментальным принципом человеческой жизни и бытия является любовь. Ни в одной религии этого нет. Вы найдете учения о Боге разные. Найдете, что Он ум, что он творец, Он содержитель. Он может помиловать. Но сказать о том, что Бог есть любовь, с такой силой заявление вы больше нигде не найдете. А если еще мы вспомним другое, а это, кстати, очень важно же знать, что когда мы говорим о Боге, это очень важно знать, когда мы говорим о Боге, то мы подразумеваем не какое-то существо в какой-то оболочке, какой-то инопланетянин, который живет там на какой-то планете и всех просматривает, кто как себя ведет и судит. Бог есть Дух. Дух. А вы знаете, как много значит? Чуть-чуть отклонюсь. Дух семьи. У одних дух семьи мирный, вы слышите? Благожелательный дух в семье. Все относятся друг к другу прям, я бы сказал, ну, с уважением. Хотят что-то сделать друг для друга. помочь. Дух мира в семье, а в других семьях р-р-р. Так просить, люди там или кто там? Какой дух эгоизма. Делай сам. Мой сам посуду. Сам на себя постираешь. Сама иди. И так далее. Услышите, какой дух. Это дух. И этот дух, ой, как он ощущается. Он в каждой семье. Так вот, когда мы говорим о Боге, вы слышите, о ком мы говорим? Не о существе в скафандре. Бог есть дух. Черным по белому написано. Бог есть дух. И это какой дух? Дух любви. О, если бы только мы могли к нему приобщиться, этому духу. Представьте себе, к чему призывает христианство. Приобщиться к этому духу любви. Только там, где есть приобщение к этому духу, возможно достижение человеком того блага, о котором он только может мечтать. А что выше любви есть? Только интересно. Пусть кто-нибудь скажет. В шалаше да по душе. Даже в шалаше, лишь бы по душе. Не правда ли? Что выше? Ничего нет выше. История христианства в этом отношении приводит нам поразительные факты. Поразительные факты с теми людьми, которые достигали этого приобщения к Богу, приобщения к духу любви. Они поражали буквально людей. Людей своим образом, своим видом поражали. Как они действовали эти. Вспомните наш русский святой, если кто читал когда-то, Серафим Саровский. Этот старец, этот согменный старец с палкой, с палочкой идет. К нему вдруг подходит человек и вдруг слышит. К нему обращается этот старец. Знаете, как обращается? Подумайте только. Радость ты моя! Вот это да! Радость ты моя, Боже ты мой! Это я-то доставил радость ему. И я вижу, что это не какие-то слова вежливости, какие мы можем говорить. Как я вас люблю! Правда, я вас терпеть не могу, конечно. Да, но скажу это. Нет! Радость ты моя! И я вижу, вся душа его открыта ко мне. Я увидел что? То, чего в нас так не хватает. Любви. Любовь я увидел в нем. Ко мне искреннюю, настоящую. Абсолютно бескорыстную. Ему ничего от меня не нужно. Ничего. Эта любовь переворачивала буквально сердца людей. Это действительно потрясало людей. Без всякой даже проповеди. Никаких там профессорских лекций, никаких апологетик, никаких философских трактатов. Одна встреча, слушайте. Одни только эти слова, этот дух, который ощущает душа человеческая, буквально изменяла их состояние. Воспитание человека возможно только тогда, когда оно будет строиться на взращивании вот этого духа. Этого духа любви. Хотя бы начать с уважения. Хотя бы начать бы с элементарной помощи. Приучение к этому. Сможем ли мы это сделать, интересно, или нет? И как это можно сделать? Вы знаете, у Паскаля есть замечательная мысль. У Паскаля. Он говорил, в мире есть только два рода людей. Вот мы слышали о законе Паскаля. Это мы все знаем. А вот это, пожалуй, еще более интересное. В мире есть только два рода людей. Одни из них – грешники, но которые видят себя праведниками.
Ну-ка, скажите мне, что я плохой. Я вам тогда скажу, какой я хороший. Узнаете сразу.
Другие, другой род людей. Действительные праведники, но которые видят себя грешниками. И они, эти праведники, видящие себя действительно грешниками, со снисхождением, с великодушием и с любовью отнесутся даже к проступкам, даже к проступкам своих ближних, своих тех людей, с которыми они встречаются. Вы знаете, у пифагорейцев, вот все мы, видите, обращаемся к пифагорам, там, паскалям, ну что будешь делать? Ну, мы в школе же, все же мы учимся, правда же? Римляне как говорили? «Доцендо дисцимус» – «уча – учимся». И печально, если какой-то человек, который учит, не учится. Это все, это уже смерть педагога. Это смерть. Если он считает, что он уже научился, все, можете панихиду заказывать. Это уже не педагог. Так вот, пифагорейцы древние говорили, ученик – это не сосуд, который надо наполнять. Знаете, как рождественского гуся наполнять, знаете? Ткает ему в горлышко, он глотает бедный, к Рождеству жиреет. Нет, ученик – это не сосуд, который надо наполнить. Это факел, который надо зажечь. Вы подумайте, да чего же умные люди были? Я не знаю, в современных педагогических пособиях это где-нибудь значится или нет, что ученик – это факел, но его надо зажечь. Если вы его не зажжете, так и будет. Факелом без огня. Проку никакого от него не будет. Задача педагога, оказывается, зажечь этот факел. И прежде всего, чем зажечь? Прежде всего, это зажечь тем, чтобы он начал искать правильное мировоззрение, правильное понимание жизни, правильное понимание человека, сути человека. И прежде всего, особенно в наше время, с этой несчастной, извините меня, теорией эволюции, когда нас внушают, вбивают мысль, да ничего, ты тоже животное. Говорили, это обезьяны. Нет, от обезьян не получилось. И придумали еще лучше. От предков обезьяны. Поздравляю. С обезьяны не получилось, а уже от крокодила, конечно, мы, конечно, ясно уже получились. Слышите, кто мы в природе? И не больше. Оставьте вы эти свои морали, принципы какие-то, понимание вечности и так далее. Такую чушь придумали. Животные-то и больше ничего. Какие ужасы, вы знаете, внедряются. Христианство утверждает, знаете что? Человек – это образ самого Бога, который есть любовь. Ой, как интересно. Человек – это образ самого Бога, который есть любовь. Вы скажете, а как же столько зла вокруг? Какой ужас! Да какой тут Бог? Он, наверное, образ дьявола. Мне вспомнилась сказка замечательная. Маленького 4-летнего Данилки. Сказка. Сказка такая. Жило очень счастливо и прекрасно семейство муравьев в дупле одного дерева. Ой, как хорошо они жили. Но однажды прилетела сова. Одних она поклевала, других разогнала и стала сама жить в этом дупле. Но вот однажды вдруг сова слышит, кто-то стучит. Сова выглянула из этого дупла, посмотрела направо, посмотрела налево. Никого нет. Спряталась. Опять стучит. Опять она высунулась туда из дупла. Туда-сюда. Нигде не видно.
оказывается, что стучало-то это сердце совы и говорило: «Зачем ты поела этих хороших муравьев? Что ты их разогнала?» И дальше мальчишка, послушайте, какой вывод делает. Вы послушайте. Я, например, когда услышал, я понял. Он в 1000 раз умнее меня. Знаете, что он сказал? Вывод какой? Этот мальчишка, сказочка. Сова-то была злая, а сердце у нее было доброе. Ну как? Вы подумайте только, о боже мой, вот это Данилка! Я был потрясен. Как великолепно он выразил наше существо. Наше. Как часто мы бываем злыми. Настолько злыми, что действительно можно подумать, что мы образ дьявола. А оказывается, нет, все не так просто. В душе человеческой живет этот огонек, именуемый Богом. Мы образ Божий, и мы призваны к тому, чтобы постепенно этот огонек нашего сердца постоянно, если хотите, перевоплощал нас. Скажу даже такое слово. Делал нас таковыми, чтобы не только сердце наше было доброе, но чтобы и сами мы оказались добрыми. Как это сделать? Каким образом это сделать? Я назову одно слово. Но вы только не пугайтесь, пожалуйста, этим словом, потому что я ничего не буду объяснять и ничего не буду рассказывать, потому что это будет страшно. Скажу только одно. Есть целая наука, которая именуется аскетикой. Она как раз и говорит о том, как сделать человека добрым. Благодарю вас.